Говорит Радио Свобода «Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Эколог Сурен Газарян о природоохранной политике в Краснодарском крае. И 1812 год. Наполеоновские планы. Эти темы в сегодняшнем выпуске программы. У микрофона Ирина Лагунина. Эксперты продолжают выдвигать версии причин масштабов трагедии в Крымске. Виновата природная стихия, разгильдяйство чиновников, искусственный сброс воды. Росприроднадзор на днях пришел к выводу, что одной из причин трагедии стала незаконная застройка паводкоопасных территорий. Эксперты Всемирного фонда природы сразу после паводка говорили о том, что одной из причин масштабного разлива воды была массовая вырубка деревьев в районе Крымска. О причинах трагедии на Кубани, о природоохранной политике краснодарских властей, о том, что из себя сегодня представляет Черноморское побережье, моя коллега Любовь Чижова побеседовала с сотрудником экологической вахты по Северному Кавказу, кандидатом биологических наук Суреном Газаряном.
Это произошло уже не в первый раз, и понятно, что природоохранная экологическая политика в Южном Приморском регионе, там, где есть горы, должна быть особой и учитывать все эти нюансы. Вот что вы можете сказать о природоохранной политике краснодарских властей?
Ну, у нас природоохранной политики нет никакой в крае, потому что тут не только природоохранная политика виновата, сколько вообще отсутствие какого-то территориального планирования, потому что застройка у нас вообще ведется в целом хаотично во всех городах. Генпланы есть городов, но их никто не соблюдает. Существуют же способы инженерной защиты, которые в данном случае не применяли.
А какие, например, способы инженерной защиты существуют от паводка?
Строительство дам в первую очередь. И какая-то расчистка руси в критических местах, если они завалены, там, например, стволами деревьев. Такие бывают методики. За просто за этим надо следить. Вести мониторинг. В первую очередь, конечно, мониторинг самих паводков, то есть количество осадков. Нужна система оповещения, которая нет. В принципе, власти догадывались, что будет паводок. Как говорят местные, они уже заранее проводили совещание еще в предыдущий день.
Сообщается, что последний паводок такого масштаба был около 10 лет назад на Кубани. Были ли такие катастрофы раньше? Были ли подобные трагедии раньше? И не связываете ли вы подобный масштаб с изменением климата?
Во-первых, в 2002 году именно в Крымске паводок был намного меньше. Там жертв было немного, по сравнению с тем, что сейчас произошло. Во-вторых, тот период наблюдений, который у нас наступил, это с тех пор, как, в общем-то, колонизировали эту территорию Западного Кавказа. Это 150, может быть, чуть больше лет, когда ведутся эти наблюдения. Какие были паводки до этого времени, в общем-то, никто не знает. Поэтому в рамках, конечно, геологической шкалы времени 150 лет – это не ничего. Говорить о том, что этот паводок какой-то вообще экстраординарный, вообще в истории этой местности нельзя. Но то, что там люди старались всегда селиться в горах повыше от Руси в реку, сейчас этого правила уже нет. И поэтому, в принципе, такие, я думаю, будут повторяться истории.
А почему сейчас нет такого правила, Сурен?
Потому что, с одной стороны, это земли самые привлекательные, они до сих пор были свободны долгое время, то есть даже во времена СССР их не застраивали именно по причине поводка опасности. Тогда они свободны. С другой стороны, коррупция позволяет любые земельные участки приватизировать и застраивать. Никакого контроля за этим такого серьезного нет. Поэтому здесь, например, что касается Черноморского побережья, здесь вообще просто катастрофическая ситуация с застройкой пойм. То есть практически до уреза воды все застроено. И любой паводок, он приведет к тому, что дома эти разрушаются, не гостиницы.
В 2014 году в Сочи пройдет Олимпиада. Многие эксперты говорят, что строительство олимпийских объектов ведется с серьезными нарушениями природоохранного законодательства. А к чему это может привести в случае природных катаклизмов? Понятно, что сейчас просто обычная жизнь, живут люди, приезжают курортники, а тут Олимпиада надвигается.
По моим наблюдениям, наблюдением в Сочи уже туристы мало ездят, во-первых. Во-вторых, дело не в природоохранном законодательстве, потому что законодательство легко поменять. Его много раз меняли именно для того, чтобы как-то облегчить строительство олимпийских объектов. Меняли в плане смягчения, отменяли запреты, разрешали вырубки краснофижных деревьев. Ну, просто нарушается элементарная логика, просто игнорируются законы природы. Ну, это приведет к тому, что рано или поздно вот такая же история, как Крымский, может повторить.
Были же случаи, если я не ошибаюсь, что какие-то дома смывало вот при строительстве олимпийских объектов, смывало просто, они так вот съезжали вниз в реку, когда там что-то делали строители неправильно.
Да, это просто по всему Сочи колоссальное количество оползней, ну, очень много. Просто сейчас это просто основное бедствие в Сочи, это оползни в основном техногенного характера, связанные, в первую очередь, с отвалом грунта, который почти везде ведется. Как санкционированы, так и не санкционированы по большей части. А кроме оползней, да, паводки приводят к тому, что разрушаются дома. Вообще любое такое грубое техногенное вмешательство в экосистемы, горные особенно, оно чревато такими катаклизмами. Но вот на Минске такие паводки были уже катастрофические. Сейчас пытаются какие-то противопаводковые мероприятия провести, но не факт, что они будут эффективными. Потому что ничто не может заменить естественный, как бы, за миллионы лет сложившийся рельеф. А рельеф, он полностью там разрушен, что касается бассейна Мзымки. А на других реках там идет тоже застройка пойм, особенно внизу. Поэтому там тоже можно ожидать повторения таких событий.
Если вернуться к трагедии в Крымске, что-то конкретно можно сделать, чтобы этого больше не повторялось? Что-то наладить, построить? И нынешняя власть на это способна?
Нынешняя власть, ну, локально, то есть точечно, да, она способна решить проблему, но в целом проблема основная не в том, что там вот именно здесь, вот в этом месте было что-то вместе, что-то не сделали и что-то забыли, а проблема в том, что комплексно это не решается вообще задача защиты как бы населения от природных катаклизмов. И предупреждение этих катаклизмов, нет мониторинга. А причина в том, что элементарно, потому что коррупция, она не позволяет вообще государству нормально функционировать. Пока это будет продолжаться, в целом ситуация не улучшится. Там можно построить в одном месте дамбы какие-то, защитить, например, Петрокрымск, но нет гарантии, что завтра та же самая ситуация, как в Слабинске, не повторится.
Не так давно вас приговорили к условному сроку за порчу забора так называемой дачи губернатора Краснодарского края Александра Ткачева. Что сейчас происходит с дачей, что со строительством и что вы делаете для того, чтобы снять эту судимость?
Этот забор — это еще одна как бы иллюстрация к тому, что система не работает, потому что там нарушены как бы все почти, ну, как бы мыслимые нормы, например, лесной кодекс нарушен, водный кодекс. Но вместо того, чтобы заниматься санированием этого забора и наказанием виновных, государственные органы пишут нам отписки, что там вообще этого забора нет. То есть нигде и даже ни в одном документе, который нам пришел в ответ на наши письма, даже который мы в том числе президенту передавали, вообще не упоминает этот забор. Пока не возникло уголовное дело, не было понятно, кто его собственник, на чьей земле он расположен, то есть кто за этим стоит. Ну, как только там появились эти надписи, сразу же вся государственная машина, она пришла в такое движение, и уже за месяц уголовное дело там практически готово по отношению нас. Там просто оно состоит из желания тех людей, кто его заказал. Видимо, это сам там Александр Николаевич Ткачев или, не знаю, его ближайшее окружение, потому что настолько оно абсурдно, это дело, что даже очень сложно строить защиту, потому что, в общем-то, оно в целом абсурдно. За надписи на заборе, которых мы не наносили, лично ни я, ни Витишка, как и не удалось этого доказать. Нас приговаривают сроку по статье, которая предусматривает повреждение чужого имущества в особо крупных размерах, значительных размерах, и при том из хулиганских побуждений. Хотя, в принципе, в лесу хулиганство невозможно. Мы этих надписей не носили. Сами надписи сделаны аэрозольной краской, и забор принадлежит неизвестно кому. То есть в суде так и не были представлены документы, говорящие о том, кому принадлежит забор. Более того, мы доказали, что этот забор вообще находится на землях Государственного лесного фонда, даже не на арендованных землях, а вообще на землях, которые даже в аренде ни у кого не находятся. Но тем не менее суд отказался с самого начала исследовать вопрос о законности забора, потому что если бы туда углубиться в этот вопрос, то, в общем, забор не может быть признан законной постройкой, и на него не может быть права собственности.
Да, что вы делаете для того, чтобы снять судимость?
У нас еще приговор не вступил в законную силу, мы подали кассационные жалобы. Мы будем обжаловать вплоть до Европейского суда по правам человека. Потому что в краевом суде навряд ли этот приговор будет отменен.
Сурен, ну вот сейчас разгар курортного сезона. Можете ли рассказать о том, как трагедия в Крымске повлияла, может быть, я не знаю, по вашим наблюдениям, на желание россиян отдыхать в Краснодарском крае? Едут ли люди? И что из себя сегодня представляет Черноморское побережье Краснодарского края?
Люди едут. Ну вот я вижу, что был открыт курортный сезон официально. Официально после катастроф в Геленджике, то есть и в Новороссийске, и в Крымске открыли курортный сезон. Хотя вода в море еще такая мутная, в Казани там объявили, что все, купаться можно. И одновременно мне звонили из Новороссийска и сказали, что там в Сужурской лагуне плавает нефть, ну, то есть мазут, который смыла нефтебазу в Шевкаре. Есть люди, которые готовы, конечно, будут до последнего отдыхать на курортах Черноморского побережья. Ну, уровень сервиса и особенно уровень, так сказать, загрязненности, качества самого вот этого отдыха, оно все ниже и ниже из-за того, что обстановка экологическая ухудшается здесь каждым годом.
Кроме природных катаклизмов, что еще ухудшает обстановку на море экологическую?
Вообще не решается проблема с мусором абсолютно. То есть свалки, они все находятся в бассейне Черного моря. Ни одной свалки более или менее оборудованной нормально нет. И все стоки этих свалок, даже мусор частично, он попадает в море. Поэтому как бы все эти сточные воды, они в море уходят. Ну и опять же и система очистки сточных вод. В большинстве населенных пунктов или ее нет, Черноморского побережья, или она разрушена, или работает неэффективно. Даже в Сочи еще нет нормальности на очистке сточных вод.
Сотрудником экологической вахты по Северному Кавказу Суреном Газаряном беседовала Любовь Чижова. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. В эфире продолжение исторического цикла 1812 год. Глава 2. Наполеоновские планы. Собеседник Владимира Абаринова, петербургский историк Олег Соколов.
В апреле 1792 года революционная Франция объявила войну Австрии. Не все вожди революции одобряли этот шаг. Робеспьер, оказавшийся в тот момент в политической изоляции, был против войны. Но верх взяла партия жирондистов. Ее лидер Жак-Пьер Бриссо сказал в своей речи в законодательном собрании: «Единственное несчастье, которого нам следует бояться, это если не будет войны». И он оказался прав. Война не погубила, а спасла революцию. Воевать французам пришлось с коалицией европейских государств, войска которой вторглись на территорию Франции. Французская армия терпела жестокие поражения. Военные неудачи сплотили нацию под лозунгом «Отечество в опасности». Жирондист Анри Максимен Инар в своих страстных речах призывал французов победить или умереть.
Французы станут самым великим народом мира. Скажем Европе, что французский народ, если он однажды вынет меч, то отбросит ножны и поднимет их снова только увенчанными победными лаврами. И если, несмотря на его силу и мужество при защите свободы, он потерпит поражение, то его враги будут править лишь мертвыми.
Вторжение закончилось сокрушительным поражением коалиции. Погибла и французская монархия. В феврале 1793 года, сразу после казни Людовика XVI, Франция объявила войну Голландии и Англии. Именно в этой войне при осаде Тулона отличился Наполеон Бонапарт. В 1796 году взошла ослепительная звезда Наполеона. Новое правительство Франции, директория, назначило его командующим итальянской армией республики. До конца дней он считал итальянскую кампанию своей лучшей кампанией. Екатерина дождалась падения якобинской диктатуры и умерла в ноябре 1796-го. в 1994 году она написала строки, которые можно считать пророческими.
«Если Франция справится со своими бедами, она будет сильнее, чем когда-либо, будет послушна и кратка, как овечка. Но для этого нужен человек недюжинный, ловкий, храбрый, опередивший своих современников и даже, может быть, свой век. Родился ли он или еще не родился, придет ли он, все зависит от того. Если найдется такой человек, он стопою своей остановит дальнейшее падение, которое прекратится там, где он станет, во Франции или в ином месте».
Олег Валерьевич, Екатерина успела узнать имя Наполеона?
Екатерина умерла по новому стилю 17 ноября 1796 года, а Бонапарт уже стал командующим итальянской армией в марте 1796 года, и в апреле он одержал свои первые блистательные победы. В мае он уже вступил в Милан, 15 мая, а его вступление армии его в Милан знала вся Европа. Екатерина не могла не знать о том, что молодой генерал Бонапарт одерживает блистательные победы. Именно тогда Суворов написал знаменитое письмо, адресованное Горчакову. Он написал, правда, в октябре 1796 года, но все равно до смерти Екатерины, где он пишет: «О, как шагает этот юный Бонапарт, он герой, он чудо-богатырь, он колдун, он побеждает и природу, и людей, он обошел Альпы, как будто их и не было вовсе. Он спрятал в карман грозные их вершины и войско свое затаил в правом рукаве своего мундира. Казалось, что неприятель только тогда замечал его солдат, когда он устремлял словно Юпитер свою молнию, сея всюду страх и поражая рассеянные толпы австрийцев и пьемонцев. О, как он шагает!» И так далее, и так далее. Это Суворов писал в октябре. То есть Екатерина, без сомнения, знала эту фамилию, знала о Бонапарте. Другое дело, что мы в письмах ее не видим слов «Бонапарт». Но она предсказала появление Бонапарта еще гораздо раньше. Вести, которые она получала из Италии, все-таки они приходили с опозданием на месяц примерно, так? Вот. И, конечно, об Аркольском сражении она уже не получила новости, потому что Аркольское сражение произошло 16-17 ноября, она умерла 17 ноября. То есть об этом великом подвиге, когда Бонапарт бросился со знаменем на Аркольский мост, он произошел практически в то время, когда Екатерина умирала. И, конечно, она не знала о том, насколько этот генерал стал популярен во Франции.
Благодаря победам Бонапарта Франция выиграла войну, подписала мир с Австрией. Этим мирным договором началась перекройка карты Европы. Как писал в 1914 году Мандельштам, Европа Цезарей, с тех пор, как в Бонапарта гусиное перо направил Меттерних, впервые за 100 лет, и на глазах моих меняется твоя таинственная карта. Меттерних – министр иностранных дел Австрии. Он воевал с Наполеоном искусной дипломатией, а международные договоры писались тогда гусиным пером. Но Наполеон знал, что его главный противник не Австрия, а Англия. В своей книге вы, Олег Валерьевич, цитируете его письмо, которое он отправил Толерану через несколько часов после подписания мира с австрийцами. Письмо, где он пишет как раз об этом, о том, что Франции необходимо разгромить Англию. Почему он так непримиримо был настроен по отношению к Англии?
Это скорее Англия непримиримо относилась к Франции. Дело в том, что до Великой Французской революции Англия фактически была единственной крупной капиталистической державой Европы. Ну, правда, еще Голландия была, но все-таки она по объему своего производства, она все-таки больше такой финансовый капитал. А вот производство, именно капиталистическое производство большое, фактически единственная только одна европейская страна — Англия. И Англия фактически привыкла в 18 веке быть монополистом, которая торговала со всей феодальной Европой, и для которой феодальная Европа выступала в качестве источника сырья и рынка сбыта. А англичане наполняли Европу своими дешевыми товарами. Один из главных, скажем так, объектов вот этой торговли — это Россия, которую Англия использовала как великолепный сырьевой рынок, но и Франция также. Франция королевская, она не могла соревноваться с Англией в своей промышленности, и поэтому англичане просто доминировали в Европе, они привыкли к этому доминированию. Когда во Франции произошла революция, и когда стало, в общем-то, достаточно понятно, что на смену в экономическом плане достаточно тихой и безобидной королевской Франции приходит Франция новая, буржуазная, достаточно агрессивная, я имею в виду не в плане обязательно военном, а в плане, скажем, своей будущей торговой политики, без сомнения, которая будет, наверное, скоро конкурентом. У англичан возникло желание любой ценой этого конкурента убрать. Понимаете, как-то сейчас уже в мире в капиталистическом, люди привыкли, что у них есть конкуренты, а вот англичане того времени к этому психологически не были приучены, и им казалось, что конкурента нужно убрать просто, знаете, как сейчас вот в некоторых мафиозных структурах, то есть убрать просто в физическом плане. Поэтому эта ненависть была, конечно, в этой ненависти психологически, то, что страны в течение многих сот лет воевали между собой, это без сомнения тоже и на английских правящих кругах, и на французских сказалось. Но все-таки, мне кажется, больше всего вот эта вот английская непримиримость к конкуренту, который появился, но на экономическом, скажем так, горизонте.
Да, это заметно, что Наполеон много внимания уделял как раз вопросам экономической конкуренции. И в этой связи я хочу вас спросить о Египте, на завоевание которого Наполеон отправился сразу после итальянской кампании. Есть такая теория, что это тоже был экономический проект. Египет был ему нужен как главный поставщик сахара в Европу. Франция контролировала производство кофе и какао в своих колониях, но у нее не было сахара, и поход в Египет имел прежде всего этот, чисто экономический смысл. Так вот, зачем Наполеону понадобился Египет?
Здесь очень много смыслов. Пожалуй, первый смысл, как ни странно, я бы сказал личный смысл. Дело в том, что после итальянской кампании Наполеон получил ореол славы невообразимый, огромный престиж среди всего французского общества. Но все-таки он еще недостаточно созрел для того, чтобы попытаться осуществить государственный переворот. Тем более, что директория еще не окончательно обанкротилась. Ему хотелось куда-то отправиться подальше, совершить какие-то великие подвиги. Это первое. С другой стороны, директория его очень боялась. Она чувствовала, что этот генерал уже вот не просто генерал, что это кандидат в то, чтобы стать, ну, скажем, авторитарным властителем Франции. И поэтому директория тоже хотела бы куда-то сплавить подальше. Вот. И вот тогда возникло это слово «Египет». Кто бы сказал? Толеран, судя по всему. Да, Египет, понимаете, о Египте Франция еще со времен Людовика XIV размышляла, что неплохо бы Египет сделать своей колонией. И вот эта вот идея Египта, она проскользнула скорее, мне кажется, что больше причина здесь личная. То есть директории хотелось Наполеона куда-то убрать подальше, а Наполеону хотелось куда-то уехать на совершение каких-то великих подвигов. И вот для этого избрали Египет. В принципе, достаточно компания с этой точки зрения, она как бы странная, но тем не менее это так.
С петербургским историком Олегом Соколовым беседовал Владимир Абаринов. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу свободанews.ру. С вами была Ирина Лагунина, а в этом части эфира после краткого выпуска новостей выйдет программа «Экономическая среда». Всего доброго. Счастливо.
Корреспондентский час «Радио Свобода». От Магадана до Великих Луг и от Нарьян-Мара до Махачкалы. В больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра, повторы в воскресенье в 4 и в 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. В городе Крымск в Краснодарском крае спасатели и волонтеры продолжают очищать улицы после наводнения от грязи и мусора. На уборку города потребуется еще 3-4 дня. По словам губернатора края Александра Ткачева, в Крымске не подлежат восстановлению 1300 домов. По последним данным МЧС, в результате наводнения на Кубани погиб 171 человек. В Москве в районе станции метро Новокузнецкая задержано 10 участников пикета в поддержку свободы собраний. Госдума приняла во втором и третьем окончательном чтении законопроект о статусе иностранного агента для некоммерческих организаций, которые финансируются из-за рубежа и занимаются политической деятельностью. Вооруженная группировка, о ликвидации которой в селе Кажево в Ингушетии сообщалось накануне, наполовину состояла из полицейских. В правоохранительных органах работали трое из шести членов группировки. Челябинский областной суд вынес приговор обвиняемым по делу о массовой драке на рок-фестивале «Торнадо» в 2010 году. Организатором драки признан Роберт Назарян. Он получил 6 лет колонии строгого режима. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун решительно осудил новую эскалацию насилия в Сирии и призвал государства-члены Совета Безопасности ООН предпринять необходимые коллективные действия для того, чтобы положить конец насилию в этой стране. Заявление стало реакцией на сообщение о новом массовом убийстве в сирийском селении Траим-Си. В Москве настаивают на расследовании и решительно осуждают убийство мирных жителей сирийского селения Траим-Си в провинции Хама. Официальный представитель МИД России призвал обе стороны вооруженного конфликта, оппозицию и власть в лице президента Башара Асада прекратить кровопролитие. Российские граждане вновь пострадали в автоаварии на Украине. Микроавтобус столкнулся с грузовиком под Полтавой. Были госпитализированы от 8 до 10 человек, по разным данным.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Экономическая среда». Слушайте в этом выпуске. В России замедляются темпы экономического роста, как и предсказывали эксперты. Россия и Украина по-прежнему не могут разрешить газовый спор. Встреча президентов также не помогла. Российский парламент начал ратификацию соглашения о вступлении страны в ВТО. Его противники услышаны не были. Засуха в России корректирует прогнозы урожая зерновых. Насколько может подорожать хлеб? Эти темы в программе «Радио Свобода. Экономическая среда». Здравствуйте! Сегодняшний выпуск ведут режиссер Андрей Амочкин и автор программы Иван Трифилов. Министерство экономического развития России ожидает, что во втором квартале темпы роста общего объема экономики страны составили от 3,9 до 4% к уровню такого же периода 2011 года, заявил глава министерства Андрей Белоусов. Для сравнения, в январе-мае ВВП России вырос в годовом исчислении на 4,5%, а в первом квартале на 4,9%. Не далее, как в конце июня, Андрей Белоусов, видимо, ободренный темпами роста национальной экономики в начале года, говорил о том, что министерство, скорее всего, повысит свою оценку динамики ВВП страны в текущем году с нынешних 3,4 до 3,7, а может быть и до 4%. Однако высокие показатели января-мая, по мнению экспертов, не дают поводов для оптимизма относительно динамики российской экономики в будущем. Пока слишком значительное влияние на темпы ее роста оказывают временные факторы, проявившиеся особенно в первом квартале года. Главный экономист Банка Открытия Владимир Тихомиров.
Общий экспорт вырос на 18%, при этом импорт рос намного более медленными темпами, что привело к увеличению вклада чистого экспорта в ВВП. Но это, в свою очередь, в общем, результат не столько повышения экономической активности в России, поскольку объемы экспорта в физическом выражении не увеличились, а стагнация по основным продуктам продолжается, это прежде всего нефтегаз, насколько результат более высоких цен на нефть мировых. Но мы видим довольно-таки ощутимое снижение цен на нефть, поэтому говорить о том, что такая ситуация продолжится дальше в этом году, наверное, рискованно.
Помимо этого, как считает Владимир Тихомиров, дополнительную поддержку экономики России в первом квартале оказали заметный рост внутренних инвестиций вследствие увеличения бюджетных расходов, а также дальнейшее оживление потребительского спроса.
Темпы розничной торговли, темпы роста зарплат, в общем, были довольно-таки ощутимыми. Но это в значительной мере результат трех факторов. Прежде всего, это повышение зарплат в преддверии выборов, особенно это связано с правоохранительными органами и армией. Второе – это усиление рубля, как результат более высоких цен на нефть в первом квартале, что привело к росту более высокому реальных доходов населения. И третий фактор – это рост кредитования банками. Опять, данные показывают, что темпы роста кредитования банками начинает снижаться, и у банков начинает расти просроченная задолженность. Поэтому говорить о том, что эти все факторы будут дальше играть такую же роль, сложно.
Еще в апреле, то есть до публикации данных о темпах роста экономики России в первом квартале, правительство понизило их прогноз в целом по 2012 году с 3,7 до 3,4%. Причем произошло это практически одновременно с решением МВФ, который, наоборот, повысил свою оценку роста российской экономики с 3,3 до 4%. Тогда эксперты сочли такой оптимизм неуместным. Главный экономист инвестиционной компании «Уралсиб Капитал» Алексей Девятов.
Мне представляется, что во многом оптимизм МВФ не оправдан. По крайней мере, пока мы видели снижение темпов роста российской экономики. В конце прошлого года, начало года, в общем-то, получилось достаточно успешным. В том, что касается, скажем, февральских данных по промышленному производству, то отчасти они получились такими высокими, потому что этот февраль оказался достаточно холодным, и там серьезно выросло производство электроэнергии и тепла.
Казалось бы, теперь прогнозы МВФ кажутся более убедительными, чем текущие оценки российского правительства. Однако главный экономист Банка Открытия Владимир Тихомиров советует пока не торопиться.
Реалистичный диапазон достаточно широкий, от 3 до 4% роста экономики России в этом году. Все зависит от двух моментов, которые пока сложно спрогнозировать точно. Это состояние мировой экономики, то есть будет ли вторая волна кризиса, что будет твориться в Европе, что будет твориться на рынках нефти и связанные с этим события на Ближнем Востоке, вокруг Ирана и так далее. Это очень сложно спрогнозировать. То сценарии могут быть совершенно различные. Если брать более пессимистичный сценарий, то мировая экономика входит в новую фазу кризиса, то, конечно, это традиция на темпах роста российской экономики. Если брать умеренно оптимистичный сценарий, что ничего страшного не произойдет, тогда, видимо, так сказать, российская экономика может показать темпы там ближе к 4%.
Дополнительную неопределенность перспективам российской экономики в текущем году, как считает Владимир Тихомиров, придает и политический фактор, связанный с переменами в составе правительства. С тем, что российская экономика по-прежнему находится в зоне риска, согласен руководитель департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев.
Российская экономика остается чисто структурно такой же, как она и была и 5, и 10 лет назад. И власти не раз об этом говорили. Структурно она перекошена. Сырьевой сектор преобладает по-прежнему. И это создает значительные риски в условиях, когда внешнеэкономическая конъюнктура, а попросту говоря, цены на основные наши сырьевые товары, на нефть, на газ, могут снизиться.
Действующий вариант федерального бюджета на текущий год рассчитан, исходя из среднегодовой цены российской нефти «Юралс» – $115 за баррель. Однако министр финансов Антон Силуанов уже признал этот прогноз почти нереалистичным. Президенты России и Украины провели в четверг в Крыму очередное заседание Межгосударственной комиссии, в ходе которого в том числе обсуждались и перспективы урегулирования газового спора между странами. О чем в итоге смогли договориться Владимир Путин и Виктор Янукович на этот раз? Об этом мой коллега Владимир Ивахненко.
Среди подписанных в Ялте документов – совместное заявление президентов России и Украины о делимитации морских пространств в Азовском и Черном морях, а также в Керченском проливе. Переговоры о разграничении морской акватории продолжались между Украиной и Россией почти 16 лет. И ожидается, что в скором времени между двумя странами будет заключен соответствующий договор. В заявлении Виктора Януковича и Владимира Путина отмечается, что для совместной эксплуатации Керчи и Никальского канала будет создана Украинско-российская корпорация по управлению этой судоходной артерией. Пока остается неясным, какой будет итоговая линия границы в Азовском море. Ранее Москву не устраивала позиция украинской стороны. Киев настаивал на разделе морской акватории в Азове и Керченском проливе в соответствии с теми рубежами, которые были зафиксированы еще на советских картах, говорит депутат Верховной Рады от блока «Литвина» Олег Зарубинский.
То, что касается государственных границ, мне кажется, это тот феномен, который не должен идти в пакете ни с какими другими решениями, ни экономическими, ни социальными, ни культурологическими. Украина, отстаивая границу цивилизованную, та, которая была занесена на карты еще Советского Союза, административную границу между Украинской Советской Социалистической Республикой и РСФСР тогда, то эта граница полностью отвечает международному праву.
По итогам крымских переговоров не подписано никаких документов в газовой сфере. На совместной пресс-конференции двух президентов журналисты задали Владимиру Путину вопрос о том, при каких условиях Россия будет готова пойти на пересмотр цены на газ для Украины. Российский президент ответил цитатой из произведения Ильфа и Петрова «12 стульев».
Замечательное, всеми нами любимое произведение. Можно вечером стулья, а утром деньги. Можно, а можно утром деньги, а вечером стулья. Можно, но деньги вперед.
Российские руководители ранее не раз заявляли, что действующий газовый контракт может быть пересмотрен в случае полноправного присоединения Украины к таможенному союзу России, Белоруссии и Казахстана. На пресс-конференции Янукович дал понять, что Украина не исключает вступление в таможенный союз.
Мы приветствуем наших коллег, наших друзей, наших соседей, что они инициативно нам предлагают присоединиться к этому интеграционному процессу. Мы, во-первых, очень благодарны за то, что нас зовут. А какое будет будущее, мы посмотрим.
Одним из вариантов снижения цены на российский газ украинские власти рассматривают и создание Украиной, России и Евросоюзом трехстороннего консорциума по управлению национальной газотранспортной системой. Идею консорциума Янукович намерен обсудить с Путиным уже осенью, после оценки западными специалистами стоимости украинской ГТС.
Новая встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Виктора Януковича не предполагает подписания каких-либо документов о корректировке действующего договора на поставку российского газа. Об этом еще накануне заявили как российские, так и украинские представители. Киев уже давно настаивает на снижении действующих цен, угрожая в противном случае резко сократить закупки топлива. Россия же в лице «Газпрома» ссылается на подписанный еще в 2009 году контракт, который не только устанавливает формулу цены, но и определяет минимально допустимые объемы поставок. Впрочем, пока никакого компромисса в этом споре сторонам достичь не удается. Говорит генеральный директор Российского фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.
Наши отношения по газовой теме давно уже зашли в тупик. России нужно участие в акционерном капитале компании, которая является собственником газотранспортной системы Украины. Это нужно не для того, чтобы захватить Украину или пустить по трубе свои танки. Это нужно для того, чтобы обеспечить стабильность транзита через Украину, потому что война 2009 года России обошлась очень дорого. На самом деле, если вы поговорите с европейскими экспертами по энергетике, особенно теми, кто видит в России серьезную угрозу для Европейского Союза, все их речи начинаются с того, что «а вот в январе 2009 года вы доказали, что вы ненадежные поставщики». При этом никто в Европе не собирается разбираться, кто там прав и кто виноват. Поэтому, конечно, риск перекрытия транзита а-ля 2009 год – это колоссальный риск, который Россия себе позволить не может.
А чем Россия готова расплачиваться за получение контроля над газотранспортной системой Украины?
За это Россия готова заплатить вполне определенную цену. Миллер неоднократно говорил, что за газотранспортную систему Россия готова пойти на переход на внутрироссийские цены на газ. Ну, понятно, что там транзит будет чуть больше, еще будет 30% экспортная пошлина, но в целом это означает цены на уровне 200-220 долларов за 1000 кубов. Это тот уровень, о котором мечтает украинское руководство, то есть это более чем двукратное снижение стоимости газа для украинской страны.
То есть, на первый взгляд, это вполне экономическая оправданная сделка. Россия становится совладельцем украинских газопроводов, а Украина получает взамен снижение цен на российский газ. Что же тогда не устраивает Киев?
Украина вместо того, чтобы пойти на эту сделку, говорит, нет, давайте мы вам лучше что-нибудь другое там дадим. И все время пытается всунуть в основном политику, потому что это голубая мечта Януковича, нам продать политику за газ. Совершенно не случайно перед визитом Путина Рада приняла этот знаменитый закон о региональных языках. И мы же видим, что Янукович этот закон пока не подписал. И тоже вокруг этого раздувает интригу. А вот типа, приедет Владимир Владимирович, и мы с ним обсудим. Может быть, я ему закон о русском языке, а он мне дешевый газ. Но понимаете, это глупо покупать политику за газ, особенно в диалоге с Украиной, когда завтра у вас будет другая Рада, и никакие обязательства прежней Рады не будут приниматься во внимание.
Российские представители утверждают, что со временем переговорные позиции Украины в этом споре будут ухудшаться. По мере ввода в эксплуатацию второй очереди Северного потока и начала строительства его южного аналога. Но пока Киев чувствует себя вполне уверенно.
Мы понимаем, что у Украины всегда есть в запасе аргумент, потому что пока-то мы не можем обойтись без Украины как страны-транзитера. Слишком большой объем транзита идет через Украину, даже две нитки Северного потока нам не позволят ее заменить, потому что это всего 55 миллиардов кубов, а в прошлом году через Украину шло более 100 миллиардов кубов. И этот аргумент, он пока существует. Россия тоже нервничает, она говорит, что вот мы построим Южный поток, и тогда мы откажемся от Украины как от страны-транзитера. Но Южный поток еще надо построить, пока еще мы не начали укладку этого газопровода по дну Черного моря, а там не одна труба, а четыре нитки. То есть это достаточно непростой проект, который, конечно, потребует не только денег, но и определенного времени.
О своем желании войти в консорциум по управлению газотранспортной системой Украины уже неоднократно заявлял Европейский Союз. Может ли его участие как-то помочь разрешению конфликта?
Я всегда считал, что присутствие европейцев в консорциуме было бы полезным. Но когда Европа говорит, что мы хотели бы войти в акционерный капитал, надо понимать, что Европейский Союз – это орган политического управления. Он не может войти ни в какой акционерный капитал. На сегодняшний день мне неизвестно ни одной европейской компании, которая публично бы заявила о том, что она действительно готова быть акционером в украинской газотранспортной системе.
Как долго, на ваш взгляд, будет продолжаться эта дискуссия между Москвой и Киевом? Верите ли вы, что компромисс в обозримом будущем все-таки возможен?
Мне кажется, сделка крайне выгодная, на самом деле, для Украины, но она везде в этом ищет какой-то подвох. Тем более мы знаем, что на Украине уже создан такой миф, что вот отдадим трубу, потеряем Украину. Получается, что вся жизнь Украины – это как жизнь Кощея Бессмертного. Она была игле сосредоточена, то вот вся жизнь, суверенитет Украины сосредоточена в трубе. Потеряет Украина трубу, значит, не будет больше Украины. Вот такая логика, которая уже там более 10 лет проводится. Поэтому грустно наблюдать все это, и я пока не вижу, честно говоря, вот какие есть предпосылки для того, чтобы ситуация каким-то образом сдвинулась с мертвой точки. Поэтому я думаю, что у нас ситуация будет только ухудшаться. Да и в целом я не совсем понимаю, вот что должно произойти в наших двусторонних отношениях, чтобы мы все-таки, ну, как-то начали слышать уже друг друга и перешли бы от взаимных обвинений и шантажа к практическим решениям.
Это был генеральный директор Российского фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов. В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». Далее в этом выпуске. Российский парламент начал ратификацию соглашения о вступлении страны в ВТО. Его противники услышаны не были. Засуха в России корректирует прогнозы урожая зерновых. Насколько может подорожать хлеб? Государственная дума во вторник ратифицировала протокол о вступлении России во Всемирную торговую организацию, подписанный в декабре минувшего года. За этот документ проголосовали исключительно депутаты фракции «Единая Россия» на фоне протестов других парламентариев, безуспешно пытавшихся в том числе оспорить процедуру присоединения страны к ВТО в Конституционном суде, рассказывает Виталий Камышев.
Протокол о вступлении России во Всемирную торговую организацию был подписан 16 декабря 2011 года. Ратификация документа должна быть завершена до 23 июля 2012 года, после чего Россия станет полноправным членом организации. Но если к указанному сроку протокол не будет ратифицирован, переговоры о вступлении нужно будет начинать заново. Противники вступления России в ВТО утверждают, что оно приведет к катастрофическим последствиям и приводят в пример Украину. Через год после присоединения к ВТО объем промышленного производства сократился там более чем на 40%. По оценке экспертов аналитического центра ВТО «Информ», негативные последствия для российской экономики могут составить к 2020 году 8-9 триллионов рублей. За вступление в ВТО активно выступает фракция «Единая Россия» в Госдуме. Российская власть сегодня пытается довести до логического конца тенденции 90-х годов, которые сама же и критикует, говорит председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов.
Первое – это интеграция в мировое сообщество, западный рынок, как мечта. И второе – это обслуживание сырьевой страны, где олигархат в основном занимается продажей сырья. Все основные вопросы, они из начала 90-х. Сегодня ситуация совсем другая. Нам нужна мощная новая индустриализация, нам нужен свой полузакрытый рынок, а мы вступаем в ВТО. Это пагубное решение с колоссальным ущербом для экономики России. И, по сути, если бы ситуация была, например, 5 лет назад, с окончательной деиндустриализацией страны. Но в ситуации кризиса, и поскольку меры ВТО будут вводиться постепенно в Российской Федерации, у нас есть нестандартный ход на форсированную новую индустриализацию. И этот ход еще остается у правительства. Другое дело, непонятно, кто его кадрово будет закрывать, но такой шанс есть.
Среди противников вступления России в ВТО такие очень разные политики и общественные деятели, как Сергей Удальцов, Евгения Чирикова и Сергей Кургинян, ведущий научный сотрудник Института торговой политики Университета Высшей школы экономики Алексей Портанский, убежден, что причина подобных настроений – недостаток информации.
Люди высказываются, не имея информации о реальных условиях присоединения к ВТО. Большинство из тех депутатов, которые подавали иск в Конституционный суд, они не знакомились с условиями присоединения. Вот я боюсь, здесь та же самая история. Нам это необходимо уже было давно, на самом деле. В ВТО 155 стран, ни одна не вышла. То есть всякой стране, и Монголии это нужно, и Соединенным Штатам это нужно, и Кубе, и так далее. Хотя все это совершенно разные экономики. Если перечислить причины, по которым нам надо там быть, мы сейчас самая дискриминируемая экономика в мире. После присоединения мы сможем начать снимать вот эти вот дискриминационные ограничения, которые действуют сейчас в отношении наших экспортеров и производителей. Это первое. Второе. Мы до сих пор не участвуем в выработке правил международной торговли, которые продолжают вырабатываться постоянно. Мы не участвуем и от этого терпим ущерб, который в будущем будет только нарастать. Ну и, наконец, нельзя строить планы модернизации, не участвуя в свободном обмене товарами, услугами и современными технологиями, то есть не будучи в ВТО. Вот очень кратко резоны, по которым нам надо, как и всем другим странам, быть в этой организации.
Считает сторонник присоединения России к ВТО Алексей Портанский.
К началу текущей недели в России было собрано в бункерном весе, то есть до просушки и очистки, 8 300 000 тонн зерна. Уборочные работы были завершены примерно на 7% всех посевных площадей, сообщило Министерство сельского хозяйства страны. Согласно последнему официальному прогнозу экспертов этого ведомства, урожай зерновых и зернобобовых культур в стране в текущем сезоне составит около 85 миллионов тонн. Это более чем на 9 миллионов тонн меньше, чем годом ранее. При этом темпы уборки зерновых, по словам вице-президента Российского зернового союза Александра Корбута, в нынешнем году превышают показатели года минувшего.
У нас темпы уборки урожая существенно опережают прошлый год, примерно на 10-14 дней. Причина совершенно объективная. Засушливая погода привела к тому, что в ряде регионов и созревание прошло раньше, и возникает необходимость ускорения темпов уборки.
Вот сейчас многие уже обращают внимание, что в этом году повторяется по некоторым регионам довольно сложные погодные условия, засуха, недостаток влаги. По вашим данным, что это за регионы, где наиболее сложная сейчас ситуация?
Если говорить о сложной ситуации, там охвачен довольно-таки широкий круг регионов. Ну, сложная ситуация – это юг. В первую очередь это у нас будет Волгоград, чуть поменьше, но весьма тоже проблематичен Ставрополь. Ну и кроме того, можно говорить еще о том, что вот непростая ситуация и в Сибири.
В текущем сезоне, согласно последнему официальному прогнозу, урожай зерновых в России не превысит 85 миллионов тонн, хотя еще в начале лета эксперты министерства ожидали его объем на прошлогоднем уровне. Насколько это соответствует оценкам Зернового союза?
Вы знаете, ситуация меняется очень быстро, это надо признать, и все-таки здесь существует вероятность, что придется этот прогноз еще скорректировать в сторону понижения. Я бы все-таки ориентировался, что это будет около вот этих 85, может быть, несколько ниже.
Из правительства уже были заявления, что Россия в этом сезоне не будет вводить какие-то ограничения, таможенные пошлины, либо каким-либо другим образом ограничивать экспорт. На ваш взгляд, действительно ли в этой ситуации не будут применяться какие-то вот такие регулирующие меры?
По крайней мере, я надеюсь, что этого не произойдет, потому что логика жизни требует того, чтобы эти меры не применялись. Они, во-первых, малоэффективны, а второй еще момент – это то, что чем плохо, если крестьяне заработают денег. Я вот негатива в этом не вижу, по правде говоря.
Плюс опасность опять потерять рынки, которые только-только восстановили.
Да, ну и тем более, вы поймите, в любом случае ситуация такова, что своего зерна нам более чем достаточно. У нас потребление не превышает где-то 67-65 миллионов внутреннее потребление зерна. Соответственно, запасы будут порядка 18 миллионов. Если циферки сложить, то получается, что у нас есть неплохой запас прочности.
Сейчас в России завершается процесс ратификации соглашения о присоединении страны к ВТО. Ранее правительство обещало подумать о дополнительных мерах поддержки сельского хозяйства, которое от такой интеграции в мировую торговую систему может пострадать. Какие-то решения здесь уже были приняты?
Ну, вы знаете, существует некая дорожная карта, вот которую правительство уже реализует, и я думаю, эти меры будут приняты необходимые. Там довольно-таки широкий спектр. Положим, есть такая вещь, как поддержка регионально значимых программ. Вроде такое название размытое, но вместе с тем это вполне конкретная деятельность, которая направлена на создание условий для повышения эффективности бизнеса сельскохозяйства именно в тех регионах, где возможны наиболее сложные ситуации. То есть это реально существует, это реально работает, и с этим надо согласиться, что такая мера действительно есть. Можно дискутировать о том, что хотелось бы, чтобы она была там ширше, глубже, активнее, но мы все реальные люди, живем в реальном мире, мы понимаем, что все это может быть сделано только в определенных границах, а границы – это возможности бюджета.
С учетом всех этих факторов, можно ли в текущем сезоне ожидать сколько-нибудь аномального роста цен на хлеб и другие хлебобулочные изделия?
Вот эта тема, она общая, мы на нее всегда много говорим, и я всегда привожу одни и те же примеры. Понравится это или нет, но факт есть факт. Если мы с вами вспомним всю последнюю нашу историю, как у нас что происходило, развивалось, то цена на хлеб была значительно выше и значительно ниже текущей, но я что-то не могу припомнить, чтобы у нас система снижались потребительские цены на полке. Это будет влиять в основном на оптовые закупочные цены, а цены на полке, они живут своей совершенно автономной жизнью, которая не очень-то и зависит от цен на зерно. Доля зерна в хлебе – это где-то 15-17%. При таком удельном весе ожидать, что что-то произойдет сверхрадикальное, мягко выражаясь, проблематично. Цена на полке определяется совершенно другими факторами, и государство здесь, кстати, имеет возможность через то же регулирование деятельности торговли влиять на ситуацию.
Это был вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут. Вы слушали очередной выпуск программы «Радио Свобода. Экономическая среда». С вами прощается режиссер Андрей Амочкин и автор программы Иван Трефилов. Всего вам доброго!
В пятничном выпуске «Поверх барьеров» русско-канадская пианистка Вивиана Владимировна Сафроницкая.
Я играла какой-то концерт, а потом приходили люди и задавали такой вопрос. А вот что у вас такая фамилия сложная? Вы не хотели там как-то сократить или поменять? А ваши родители, они тоже играли на рояле?
Слушайте нас в пятницу в 11 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Почему надо нарушать права человека? Скорее всего, это будет обвинительный суд.
Чтобы получить помощь, пострадавшие должны подать заявку, а затем найти себя в списке.
Турция потратила на сирийских беженцев более 200 миллионов долларов.
Газета «Мунду» подводит итоги беспорядков. 85 раненых, из них 8 госпитализированы.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5920, 7285 и 9840. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».